этом части нашей программы. С Северного Кавказа постоянно приходят сообщения о нападениях боевиков, столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов и других актах насилия. На напряженную ситуацию в Чечне и Ингушетии, связанную с активизацией боевиков, власти двух северокавказских республик готовы ответить амнистией. Заявления Рамзана Кадырова и Юнусбека Евкурова последовали за тем, как 6 июля премьер-министр Владимир Путин фактически высказался на совещании в Кисловодске за амнистию для участников вооружения. Вооруженного подполья на Северном Кавказе. Руководители Чечни и Ингушетии говорят, что будут и дальше проводить подобные амнистии. Об этом рассказывает Елена Поляковская.
В октябре 2008 года, когда Юнусбек Евкуров стал президентом Ингушетии, он начал активный диалог с родственниками тех, кто ушел в леса. Покушение на Евкурова в июне прошлого года не повлияло на решимость ингушского президента продолжить диалог. По словам пресс-секретаря Юнусбека Евкурова Калоя Ахильгова, амнистия должна проводиться на постоянной основе.
Правильнее, наверное, будет эта позиция, хотя бы потому, что это будет хорошим примером для других людей, которые находятся по ту сторону. Но мы же понимаем, что и те, и другие это наши ребята, и милиционеры наши, и те, кто их обстреливает наши. И нету цели ни у кого уничтожать без разбора. Поэтому мы считаем, что вот этот процесс, который сегодня идет в республике, он нужен параллельно на постоянной основе.
Президент соседней с Ингушетией Чечни Рамзан Кадыров после взрыва в Грозном в мае прошлого года говорил, что пощады боевикам не будет. Однако через год с небольшим Кадыров изменил свое мнение, сославшись на призывы представителей духовенства и сотрудников правоохранительных органов, к которым обращаются родственники боевиков. По словам пресс-секретаря президента Чечни Альви Каримова, амнистия, о которой говорит Рамзан Кадыров, касается в основном людей, совершивших нетяжкие преступления.
Им гарантируется справедливое расследование, дается обещание, что будет оказано содействие в решении проблем трудоустройства и так далее. Речь идет о тех лицах, которые не совершали тяжких преступлений, на руках которых нет крови. Таких там есть определенное число.
Амнистия, которую уже проводили власти Ингушетии, дала свои положительные результаты, хоть и не столь впечатляющие, как хотелось бы, считает пресс-секретарь президента Евкурова Калой Ахильгов. Но, по словам Ахильгова, руководство республики смотрит на положение вещей реально.
Конечно же, хотелось, чтобы результаты были более эффективными, цифры были более значительными, но все равно мы понимаем, что это не процесс одного дня, и это достаточно кропотливая работа, в которой необходимо в первую очередь терпение. И несмотря на это, все равно у нас есть определенные результаты, когда молодые люди пожелали вернуться к мирной жизни. Если у правоохранительных органов нет на них никаких конкретных данных о совершении ими особо тяжких и тяжких преступлений, то рассматривается вопрос о их возвращении к мирной жизни. За ними будет установлен определенный контроль, но ничего ограничивающего права человека в отношении этих лиц применяться не будет.
Борьба с терроризмом должна быть комплексной, считают в руководстве Чеченской Республики. По словам пресс-секретаря президента Чечни Альви Каримова, амнистия – один из способов уменьшить число людей, пополняющих ряды боевиков.
Борьба с терроризмом – это комплексное явление. Это и идеология, это и вооруженная борьба, это и экономические рычаги. Рамзан Ахматович имел в виду, чтобы новые и новые люди не уходили в гору. Не надо множить ряды их.
Все проводимые до сих пор амнистии на Северном Кавказе ощутимых результатов не дали, считает военный эксперт Алексей Ващенко. По его мнению, ни у руководства Чечни и Ингушетии, ни у руководства Федерального округа в борьбе с вооруженным подпольем нет сколько-нибудь весомых достижений.
Первая это задача – легализовать какую-то часть боевиков и показать, что вот там продолжается якобы работа. С другой стороны, ни Евкуров, ни Кадыров, они не могут справиться вот с этим устойчивым подпольем, которое существует на Северном Кавказе. И в том числе наше доблестное ФСБ и МВД. То есть нет у нас политики на Кавказе, и люди не знают, с какой стороны все это начинать. И в том числе и Хлопонин, который пытается там что-то делать, но это говорит о том, что ничего пока реально не сделано, и вряд ли в ближайшем будущем что-то у них получится.
Несмотря на отсутствие видимых результатов, руководители Чечни и Ингушетии рассматривают амнистию по отношению к боевикам как один из способов борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Но и от силовых методов власти северокавказских республик отказываться не собираются. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполнился год со дня убийства известной российской правозащитницы, сотрудницы Грозненского отделения общества «Мемориал» Натальи Истемировой. О том, как проходит расследование спустя год, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Убийца Натальи Истемировой вовсе не уничтожен с группой других боевиков в ноябре прошлого года. Такая информация и появлялась в прессе раньше. А установлен и находится в розыске. Об этом сегодня сообщил президент России Дмитрий Медведев в ходе российско-германских консультаций.
Расследование идет полным ходом. По таким делам никогда не бывает быстрых результатов, если не схватили за руку. Определен и точно установлен исполнитель убийства. Киллер. Он объявлен в международный розыск. Сейчас происходят следственные действия, направленные на установление не только исполнителя, который уже в розыске, но и заказчика этого тяжкого преступления.
Это сообщение Дмитрия Медведева обнадежило и одновременно привело в некоторое недоумение коллег Натальи Истемировой из центра «Мемориал». От адвоката семьи убитой журналистки Романа Карпинского им было известно, что в круг лиц, подозреваемых в совершении этого преступления, входят члены бандформирования Ислама Успахаджиева, в том числе вербовщик боевиков Алхазур Башаев. И Успахаджиев, и Башаев были убиты в ходе спецоперации в ноябре прошлого года. Ранее Кавказский узел со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в принадлежащем Алхазуру Башаеву схроне, который бойцы спецназа обнаружили после завершения спецоперации, было найдено фото Натальи Истемировой. Родственников и коллег Натальи Истемировой встревожило, что одним из возможных исполнителей ее убийства называется уничтоженный боевик. Ведь в таком случае велика вероятность того, что имена реальных заказчиков и исполнителей этого преступления останутся неизвестны. Теперь же Дмитрий Медведев дал им новую надежду. Сегодня в Грозном прошел митинг памяти Натальи Истемировой. По словам правозащитницы Хеды Сатаровой, в целях безопасности его участники решили воздержаться от использования каких бы то ни было лозунгов.
Люди просто приходили, уходили, ничего этого было. Люди приехали из Ингушетии, из Дагестана были местные жители, которым в свое время Наташа очень много помогала, которые за нее болели, которые ее любили искренне. Они приходили, стояли вместе с нами и уходили. Мы повесили плакат фотографии Наташи. Фотография была подписана «Помним». Кроме как боль, говорить вообще никто ничего не мог. Не было никаких лозунгов, никаких там заявлений. И мы решили, что не так, чтобы большой толпой собраться, а чтобы люди приходили и уходили.
О похищении в Грозном правозащитнице Натальи Истемировой стало известно утром 15 июля 2009 года. Ее тело с огнестрельными ранениями в области головы и груди нашли во второй половине того же дня в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Газиюрт Назрановского района Ингушетии. Наталья Истемирова была одной из ведущих сотрудниц «Мемориала» на Северном Кавказе. Она расследовала преступления, связанные с пытками, казнями, исчезновением людей в Чечне. Правозащитная деятельность Натальи Истемировой отмечена многими международными наградами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном прошла акция памяти чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, убитой год назад. Европейский Союз призвал российские власти расследовать это преступление. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что убийца правозащитницы установлен и объявлен в розыск. В дагестанском Хасавюрте во время спецоперации против блокированных боевиков ранены два милиционера. В Екатеринбурге по итогам консультаций на высшем уровне между Россией и Германией подписано соглашение о сотрудничестве в нескольких сферах. Подмосковные экологи заявляют, что им удалось приостановить начатую сегодня вырубку деревьев в Химкинском лесу. В Москве горит здание Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря. По предварительным сведениям, при тушении погибли двое пожарных. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Может ли обеспечить устойчивое развитие России экономическая политика правительства Владимира Путина?». В программе выступит директор Высшей школы экономики по макроэкономическим исследованиям, бывший зампредседателя Центрального банка России Сергей Алексашенко. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени сразу после новостей. В Екатеринбурге проходит форум России и Германии. Лидеры двух стран, президент Дмитрий Медведев и канцлер Ангела Меркель, прибыли на Урал еще 14 июля вечером и провели ряд личных встреч, речь на которых шла не только об экономическом сотрудничестве, но также и о правовом климате в России, рассказывает корреспондент Радио Свободы Екатерина Петрова.
Президент Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель находились в Екатеринбурге менее суток, однако успели сделать ряд важных заявлений. Некоторые из них касались болезненных для российского государства тем, например, убийство Натальи Истемировой. Она погибла в Чечне ровно год назад. Ангела Меркель заявила о важности расследования убийства правозащитницы. По ее словам, эту тему она лично обсуждала со своим российским коллегой.
Мы говорили об убийстве Натальи Истемировой. Конечно же. И я также приняла к сведению, что идет следствие, и что они не приостановлены, что там действительно идет разумная работа над этим. Сейчас во время петербургского диалога я говорила, что для ощущения правовой безопасности очень важно, чтобы такие важные и публичные случаи увенчались успехом.
Дмитрий Медведев подтвердил слова Меркель и заявил, что уже выявлен киллер, и его объявили в международный розыск. Это не первая острая тема, которая поднимается в ходе российско-германского саммита. Еще до приезда лидеров двух стран во время подиумной дискуссии профессор Королевского колледжа Лондона Фридберг Файгер заговорил о деле Михаила Ходорковского. По его словам, преследование опального олигарха – сигнал о том, что в России нет правовых гарантий для роста инвестиционной привлекательности. Впрочем, по всей видимости, это мнение большинством участников петербургского диалога не разделяется. Как сообщается, в ходе межгосударственных консультаций заключено довольно много важных контрактов, например, между «Сименс» и «РЖД» на поставку современных скоростных поездов, а также о вхождении этой корпорации в проект «Сколково». Президент Дмитрий Медведев призвал немецкий бизнес принимать активное участие в модернизации российской экономики и сказал, что отношения с Германией у России всегда были близкими, несмотря ни на что.
Россия хотела бы создавать модернизационные альянсы с Германией, Францией, Италией, другими европейскими государствами, запятая Соединенными Штатами Америки. Обращаю внимание на то, что Германия в этом списке number one. И это понятно почему. У нас действительно очень давние партнерские отношения, которые не испортили даже сложные страницы истории. Мы всегда занимались созданием общих технологий. И, конечно, у нас сейчас превосходные экономические отношения.
С окончанием петербургского диалога международная жизнь на Урале не прекратилась. До конца недели здесь работает выставка инноваций и промышленности «Иннопром», а также выставка вооружений, обороны и защита 2010. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников, и мы поговорим о центральной международной теме возвращения загадочно пропавшего год назад иранского физика Шахрама Амири в Иран. Он появился на днях в посольстве Пакистана в Вашингтоне и попросил переправить его на родину. Амири заявил, что был похищен американскими спецслужбами. Это утверждение Соединенные Штаты категорически отвергают. Ученый пропал во время паломничества в Саудовскую Аравию в прошлом году. Западные СМИ сообщали, что Амири бежал на Запад и передал США сведения об иранской ядерной программе. Напомню, мировое сообщество подозревает, что эта программа имеет тайной целью создания ядерного оружия. И вот Амири появился в посольстве США, посольстве Пакистана в США, откуда был переправлен в Иран. США при этом заявили, что ученый оказался в Америке по собственной воле и ничто не мешает ему покинуть страну. Вот что рассказал Амири журналистам датской телекомпании во вторник перед отлетом из США об обстоятельствах своего похищения.
После того, как я прошел две улицы, передо мной остановился белый фургон. В нем были три человека. Водитель, еще один человек, одетый как паломник и с бородой, и третий в глубине, он тоже был одет как паломник. Они сказали мне на фарси, что они входят в другую группу паломников и предложили: «Мы едем к мечети и будем рады взять тебя тоже». Я забрался в автомобиль. Когда я открыл дверь и сел, человек в глубине направил на меня пистолет и сказал: «Пожалуйста, тихо, не поднимай шума».
После возвращения в Иран в четверг Амири заявил журналистам:
Я был похищен в Медине перед моей гостиницей агентами разведок США и Саудовской Аравии. Они переправили меня в неизвестное место в Саудовской Аравии. Они вкололи мне снотворное. Затем они переправили меня из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты на военном самолете. В течение первых двух месяцев моего пребывания в США я подвергся сильнейшему психологическому давлению со стороны сотрудников ЦРУ, проводивших допросы. Главной целью в этом вопросе была новая политическая игра, которую они хотели разыграть против Исламской Республики Иран. Ее суть была такова. Они хотели, чтобы я заявил американским СМИ, что я добровольно обратился к США с просьбой об убежище, и что я привез в их страну важные документы и ноутбук с секретной информацией о военной иранской ядерной программе. С помощью Аллаха я сопротивлялся. Я думаю, любой иранец на моем месте также не пожертвовал бы своим достоинством в обмен на исполнение финансовых желаний и не предал бы свою страну.
Эти заявления физик Шахрам Амири сделал по прибытии в Иран. О реакции в США на нынешний поворот этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Ян Рунов.
Соединенные Штаты категорически отвергли заявление о похищении физика и отпустили его на все четыре стороны. Из материалов американских средств массовой информации следует, что 32-летний Амири стал перебежчиком и предложил Вашингтону информацию об иранской ядерной программе. Но позднее то ли передумал, то ли испугался за судьбу жены и сына, оставшихся в Иране, и решил ценой своего возвращения спасти их. Этому объяснению склонен верить бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, редактор журнала National Review Online Джеймс Робинс. Я думаю, его рассказ о похищении не слишком убедителен. Если бы он был похищен и удерживался против своей воли, то вряд ли правительство Соединенных Штатов позволило ему свободно гулять по городу, записывать свои видеопослания и пускать их на YouTube, а потом легко отпустило бы его. Скорее всего, до него дошли сведения, что иранские власти угрожают его близким, и это заставило его пересмотреть свои действия. А решив вернуться, он должен был дать убедительное для Ирана объяснение своего исчезновения на целый год. Скорее, эта история похожа на то, как два зятя Саддама Хусейна бежали на Запад и передали ядерные секреты Ирака. Джеймс Робинс полагает, что разведывательные органы Соединенных Штатов в любом случае получили от иранского физика какую-то информацию о ядерных разработках в Иране. В похищение людей агентами ЦРУ трудно поверить. Вместо этого американцы предлагают целый комплекс льгот для иранских ученых-ядерщиков, перешедших на сторону Соединенных Штатов. Кстати, перебежчики бывало возвращались либо из-за боязни за своих близких, либо будучи двойными агентами. Так было, например, с Виталием Юрченко, сотрудником КГБ, который решил остаться в Соединенных Штатах, а в 1985 году сумел ускользнуть от опекавшего его сотрудника ЦРУ и скрыться в советском посольстве. По мнению политических наблюдателей, многое станет ясно в зависимости от того, что произойдет в Иране с этим физиком, когда утихнет пропагандистский шум. То есть не через несколько недель, а, скажем, через год.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Америке Яна Рунова. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы поговорим о российских новостях. В России закончился весенний призыв в вооруженные силы. В Ленинградском военном округе военные рапортуют об его успешном выполнении. Правозащитники же говорят о массовых нарушениях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сборные пункты военных комиссариатов Ленинградского военного округа закрылись, поскольку последние команды новобранцев отправлены к местам прохождения службы. Первыми оказались Колпинские и Пушкинские районы, где план по призыву был выполнен уже к 30 июня. На альтернативную гражданскую службу с территории Северо-Западного федерального округа отправлено всего 25 граждан, из них 12 петербуржцев. Правозащитники зафиксировали массовые нарушения во время призыва, говорит пресс-секретарь организации «Солдатские матери Петербурга» Елена Попова.
Явно была видна задача призвать молодых людей после окончания вызов, в частности, в период действующих отсрочек. То есть люди получали повестки, пока они еще имели отсрочку, и многие, к сожалению, проходили медосвидетельствами в этот период. Решения призывной комиссии, как правило, принимались уже позже. В этом плане с нарушениями массово проходил, и люди даже не понимали зачастую, что это происходит нарушение. Кроме этого, очень много облав было, таких экстрадиционных у метро и облав целенаправленных, когда вычисляли молодых людей в общежитиях. Многие молодые люди полагали, что у них отсрочки, поскольку они учатся. Но это было не автоматически. У многих по разным причинам могли быть неоформлены отсрочки. И их вычисляли, приходили в общежитие, домой приходили, доставляли оттуда военкоматы, что тоже, в общем, незаконно. На медицинское освидетельствование под конвоем.
Были на этот раз и ноу-хау. Некоторым молодым петербуржцам звонили из ГИБДД, сообщали, что их машина числится попавшей в ДТП. Человек говорил, что этого не может быть. Его просили прийти разобраться под угрозой лишения прав. Когда он приходил, его тут же насильно отправляли в военкомат. Правозащитники твердо стоят на той позиции, что доставление молодых людей в военкоматы с помощью милиции незаконно. Законным может быть только вручение повестки. Как же получается, что милиционеры повсеместно помогают военным выполнять план по призыву, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Никакие сотрудники милиции по собственному почину никого отлавливать не будут. Тем более это касается абсолютно иного для них ведомства, и эти отловы никогда не войдут ни в какие показатели, их не похвалят и за это не дадут какие-то премии. Они должны иметь некое приказание. Подобное приказание не отдает там начальник уголовного розыска района. Это абсолютно централизованная и организованная процедура, при этом бумажная. То есть министр обороны вместе с министром внутренних дел, они делают некий совместный документ-приказ. Этот приказ веером рассылается от города Выборга до Петропавловска-Камчатского. Этот приказ министра обороны уже обязаны все выполнять. Дальше уже исполнение на местах.
То есть дальнейшее зависит от смекалки каждого конкретного оперативника. Как выманить клиента, чтобы он ни о чем не догадался?
Через ГИБДД, через налоговую, через венерический диспансер. Это уже уровень профессионализма и чувство юмора конкретно взятого исполнителя. Дальше, когда он проводит это мероприятие и приходит к нему призывник, он ему говорит: «Здравствуйте, товарищ Иванов, будьте любезны». И уже в рамках приказа, да, ведет его в военкомат. Сама процедура эта узаконена министром внутренних дел. А уже исполнение на местах, да, ну, вот оно такое, да, то есть оно такое лукавое. Знаете, казуистика. Что делать этому милиционеру? Сказать: извините, отойти. Либо сказать: ну, тогда я вам заверну руку, и вы пойдете силой, да? Законно ли требование сотрудника милиции? Если он имеет приказ, то, наверное, оспаривать надо не действия этого сотрудника, ну, если он, конечно, не что-то вопиющее не делал, там, не дрался, еще что-то, да, а сам принцип. Тогда нужно спрашивать: товарищ милиционер, на основании чего вы производили это действие? В конце концов, мы дойдем до вершины власти.
Вообще-то странно, что о таких вещах приходится говорить спустя годы после объявления военной реформы. Но политолог Борис Вишневский ничему не удивляется.
Никакой реформы нашей армии нет. Эта реформа категорически невыгодна как нашей власти, так и армейскому руководству. Им нужна армия, состоящая из призывников, у которых нет никаких прав, которых можно использовать как угодно, как пушечное мясо, как дровую рабочую силу. Почему люди стараются избежать призыва, тоже совершенно понятно. В нашу армию провожают как в тюрьму. Поэтому любой нормальный человек, у которого есть дети мужеского пола, будет ложиться костьми для того, чтобы не допустить службу своих детей в такой армии.
В этот раз многим ребятам, приведенным в военкоматы незаконно, помогла освободиться горячая линия солдатских матерей, их консультации и советы, как себя вести, чтобы добиться соблюдения своих прав. Правозащитники боятся, что во время следующей кампании призывников могут лишать мобильных телефонов. Такие случаи уже наблюдались во время весеннего призыва. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном у здания местного отделения центра «Мемориал» прошла акция памяти чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, убитой год назад. Европейский союз в годовщину убийства призвал российские власти расследовать это преступление. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что убийца правозащитницы установлен и объявлен в розыск. В дагестанском городе Хасавюрт во время операции спецназа против блокированных боевиков ранены два милиционера. В ночь на четверг в республике на переезде Тарки-Манас подорван железнодорожный состав. Сообщается, что жертв нет. В Екатеринбурге по итогам консультации на высшем уровне между Россией и Германией подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере инноваций, транспорта, культуры, здравоохранения, программы поддержки малого и среднего бизнеса. Подмосковные экологи заявляют, что им удалось приостановить начатую сегодня вырубку деревьев в Химкинском лесу. Как сообщила глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, по прибытии на место вырубки активистов движения рабочие, не имевшие разрешительных документов, покинули территорию. В Москве горит здание Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря. По предварительным сведениям, при тушении огня погибли двое пожарных. В Киргизии образована комиссия для расследования причин июньских межэтнических столкновений. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что на юге Киргизии милиция задерживает и пытает местных узбеков. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир». Ее автор Ирина Лагунина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Одной из тем сегодняшней вашей программы является доклад Международной амнистии о состоянии здравоохранения в Северной Корее. Надо сказать, это как-то страшно звучащий доклад, который у меня лично развеивает всякие представления о том, что бытующее, о том, что в коммунистическом государстве может быть все плохо, но какие-то базовые услуги населению оказываются, ничего не оказывается.
Ну, если не с чем сравнивать, то базовые услуги оказываются, это как в Советском Союзе, сравнивать было не с чем, поэтому люди считали, что действительно советская система здравоохранения самая лучшая в мире. Но в Северной Корее даже этого сейчас нет. И вы правильно определение употребили, на самом деле. Это 53 страницы абсолютно страшного текста. Абсолютно страшного, потому что это не только сравнение официальной документации, которую Северная Корея, северокорейское правительство предоставляет в разные международные организации, включая Совет по правам человека ООН, в которых говорится о том, что вся система здравоохранения прекрасно функционирует, замечательно работает, все равны в получении доступа к медицинской помощи, и никто за него не платит. И с другой стороны, сравнение вот с показаниями, с историями, которые рассказывают люди, уехавшие буквально в последние годы из Северной Кореи. По их показаниям, система начала разваливаться после экономического и продовольственного кризиса начала 90-х годов. Я напомню, тогда умерли в Северной Корее около миллиона человек, и, собственно, шансы выжить были только у тех, кто пользовался государственными карточками на продовольствие, а карточки раздавались, как вы понимаете, только своим достойным и верным последователям.
Но тут что меня поразило, что вот эти свидетельства этих людей, что 20 лет в стране на самом деле бесплатного никакого обслуживания нет, о чем они говорят, официально утверждаются, медицинского.
Да, ничего нет бесплатного. Более того, это все выглядит жутко, потому что врачи берут, ну, я не знаю, это можно назвать это взятками или все-таки называть это платой, там, сигаретами, одеждой. То есть то, чем, что они могут продать на черном рынке и выручить хоть какие-то деньги.
И больные должны приходить с лекарствами.
Да, больные должны приходить с лекарствами. Нет анестезии. Ситуация, на самом деле, чудовищная, и, конечно, этот доклад заставит международное сообщество сейчас предпринять какие-то меры, а я хочу сказать, что более подробно вы можете сегодня вечером или завтра утром, скорее, найти всю эту информацию на нашей новой странице программы, авторской странице программы «Время и мир», так что, пожалуйста, посетите наш интернет www.svobodanews.ru.
Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор и ведущая программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Сегодня утром в Подмосковье началась вырубка Химкинского леса для строительства скоростной трассы Москва-Петербург. С тех пор, как появился проект этой трассы, экологи постоянно устраивали акции в защиту заповедного леса. Но федеральные власти увязали строительство новой дороги с улучшением транспортной связи со столичным аэропортом Шереметьево. Решение построить трассу через Химкинский лес принято без учета мнения природоохранных организаций. Сегодня вырубку деревьев временно удалось остановить благодаря усилиям собравшихся на месте общественников. политиков. Лидер движения «Экообороны» Евгения Чирикова заявила в интервью «Радио Свобода», что деревья уничтожаются незаконно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
По данным очевидцев, от Шереметьево в сторону Клязьмы и Химок лес уже уничтожен на площади в пару футбольных полей. Лидер «Экообороны» Евгения Чирикова утверждает, что вырубку под трассу Москва-Санкт-Петербург организовала французская компания «Винсин». Деревья вырубаются трудовыми мигрантами под охраной чоповцев. К 11 часам утра экологи подошли к месту вырубки, чтобы остановить этот процесс доступными им способами.
Сейчас вот в районе деревни Мелькисарова, со стороны Шереметьево аэропорта, идет незаконная валка леса, вырублено уже порядка 2 футбольных полей, совершенно корабельных, замечательных елей. Это безвозвратная для нас потеря, мы пытаемся сохранить все остальное. Рубят без порубочных билетов, так сказать, представители наших южных республик, таджики и так далее. Рулит всем этим французская компания «Винси». Мы пытаемся остановить эти безобразия. Безумное количество поваленных деревьев. Они сейчас пока не работают, мы будем блокировать эти работы.
Связаться с представителями компании «Винси» защитником химкинского леса пока не удалось. Эксперт «Гринпис» Михаил Крейндлин сообщил, что «Гринпис» подготовит обращение к правоохранительным органам.
Я думаю, что обращаться к компании почти бесполезно. Компания, скорее всего, подрядчик. Ну, то есть, единственный вопрос, там, есть ли у них какие-то документы необходимые, там, разрешение на строительство и так далее, ордер на подготовительные работы. С точки зрения формально-юридической, может быть, у них там есть все необходимые разрешения, может быть, и нет. Это надо выяснять. С точки зрения общеэкологической, там, совершенно конституционных прав граждан, это, безусловно, нарушение всего, чего только можно. Но, я говорю, тут, к сожалению, у нас сейчас такие законы, что однозначно сказать, что вот там они абсолютно вот конкретно эта рубка незаконна, я пока не могу, это надо выяснить. Это в любом случае нарушение конституционных прав граждан на окружающую среду. Это единственный лес, который, ну, все говорить, который для жителей Химок создает хоть какую-то нормальную природную среду, которую они могут использовать. Поэтому с этой точки зрения это, конечно, абсолютно недопустимо. Мы будем обращаться, скорее всего, все-таки в правоохранительные органы. Как минимум проверили законность этих действий.
В заявлении «Экообороны» разъясняется, что место вырубки расположено рядом с аэропортом Шереметьево, возглавляемым нынешним министром транспорта Левитиным. Именно личными интересами Левитина эксперты объясняют ту непонятную, на первый взгляд, настойчивость, с которой Министерство транспорта лоббирует вариант дороги, который длиннее прямого варианта почти на 10 километров и приводит к снижению запланированных скоростных характеристик автомагистрали. Строительство здесь развязки или хотя бы небольшого участка дороги, по мнению экологов, позволит закрепить выбранный маршрут трассы. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Российские правозащитники обеспокоены тем, что правоохранительным органам ничего не было известно о подготовке массовой акции ультраправых, прошедшей накануне вечером в центре Москвы. По разным данным, от 300 до 700 молодых людей пришли на Чистопрудный бульвар, чтобы почтить память Юрия Волкова, погибшего болельщика московского футбольного клуба «Спартак». В ночь на 10 июля на Чистых прудах возник конфликт жителей Москвы с уроженцами Чечни. В драке ножевые ранения получили 3 москвича. Один из них, Юрий Волков, скончался. Милиции по горячим следам удалось задержать участников конфликта. По словам очевидцев, на прошедшей вечером в среду акции звучали националистические лозунги. Распространялись листовки, в которых говорится, что на следствие оказывается давление, а подозреваемые в убийстве отпущены на свободу под подписку о невыезде. По данным информационно-аналитического центра «Сова», это крупнейшая акция, организованная ультраправыми в российской столице. С заместителем директора центра Галиной Кожевниковой беседовал корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Довольно неожиданно, что в условиях, когда разгоняются менее многочисленные собрания оппозиционеров, такая акция состоялась, и причем на этой акции Москва была фактически объявлена территорией войны. Такие надписи на стенах оставили ее участники.
Меня это совершенно не удивляет, но хотя бы потому, что это был, видимо, флешмоб. Ни о каких подготовительных мероприятиях этого даже следов не было на самом деле. Ведь известно, что молодой человек принадлежал к радикальной фанатской тусовке, это было известно. Но именно ультраправая среда очень активно пиарила к ксенофобный вариант происшествия. Тем не менее, вот акция оказалась совершенно неожиданной, никаких анонсов не было. Я думаю, что она оказалась неожиданной и для милиции.
Сообщается, что эта акция была мирной, по крайней мере, по сообщениям очевидцев.
Да.
Но как должны были реагировать власти? Как органы правопорядка
должны? Никак. Вот как они среагировали. Они вполне же адекватно среагировали. Проконтролировали, чтобы не было никаких противоправных действий. Никаких противоправных действий не было. Люди подошли, мирно возложили цветы и разошлись. И более того, там какие-то группы, которые уходили по бульвару, их милиция сопровождала, чтобы, не дай бог, они никому там не нанесли увечья. Собственно, это нормальное поведение. Другое дело, что вопрос, почему именно вот в этой ситуации у нас нормальное поведение, а у остальных нет, но это уже другой вопрос.
Вы говорите о флешмобе. Можно ли утверждать, что власти пока не могут контролировать ситуацию? Уже мы говорили о том, что и милиция прибыла на Чистопрудный бульвар с большим опозданием. Ну и сам факт того, что почти 700 человек смогли незаметно от правоохранительных органов собраться и прийти в центр Москвы.
Или приехали там на метро, или как-то по-другому добрались. Но не больше... Они, кстати, если вы видели видеозапись, да, никакой символики не присутствовало. То есть там даже идентифицировать нельзя. Но едут люди в метро. Что же, каждому милиционеру, что ли, представлять? Государственное вмешательство и государственный контроль нужен в ситуациях, чреватых какими-нибудь столкновениями.
Да, но ведь после этой акции в центре Москвы, возможно, и другие, в том числе не просто с цветами и свечами в руках, а вплоть до погромов на национальной почве.
Остается только надеяться, что в следующий раз милиция сработает оперативно и приедет быстрее. Именно оперативная реакция милиции является гарантией того, что никаких эксцессов не будет. Ни разгон демонстрации, ни запрет или разрешение, что вообще незаконно. Закон не предусматривает запрет или разрешение массового мероприятия. А именно оперативное сопровождение массового мероприятия, которое направлено как на охрану участников мероприятия, так и на охрану посторонних людей от участников мероприятия.
Если говорить о ксенофобии, по некоторым предположениям, вот эта акция, прошедшая накануне, была в то же время и демонстрацией силы. Если надо выйти на улицу, никто не запретит. Нужно ли сейчас принимать какие-то меры, чтобы вот эта ситуация, касаясь именно этого конкретного случая, чтобы она не вышла из-под контроля, или остается надеяться, что все успокоится само собой?
Понимаете, наш правоохранительный орган в очередной раз проигрывают ультраправым информационную войну. Мы уже устали считать, какой раз проиграна эта война. Там они проиграли с приморскими партизанами. Такие ситуации с каждым разом рассасываются все сложнее и сложнее. Единственный способ для того, чтобы как-то нивелировать, да, негативные последствия, является некое постоянное информационное сопровождение этого конфликта, в том числе и со стороны правоохранительных органов. Так что посмотрите, что происходит сейчас. Случилась эта драка. Прошла масса публикаций, в основном довольно ксенофобного характера. В духе чеченцы опять порезали русских. Даже упоминание о том, что это могли быть ультраправые участники конфликта, оно не снизило вот этого вот ксенофобного этнического потенциала. Прошла эта волна, да, и милиция замолчала. Сейчас ультраправые делают все, чтобы максимально обострить конфликт. Говорится о том, что схватили не того. Говорится о том, что тех, кто, собственно, реально убивал, отпустили. Говорится о том, что все кавказцы там мобилизовались для того, чтобы отпустить своих. Говорится о том, что следователь подвергается страшному давлению со стороны вот неких национальных диаспор и так далее. Да, это вот все, что я прочитала за последние два дня по поводу этого конфликта. Есть ли хоть одно заявление, внятное правоохранительных органов города Москвы, которое бы объяснило ситуацию? Пока комиссия органов не научится разговаривать с людьми, на позиции правоохранительных органов. Они думают, что собака лает, ветер носит. Ветер, к сожалению, разносит такие семена, которые когда-нибудь вот вырастут и мало нам всем не покажут. Меня очень тревожит то, что никаких следов подготовки этого мероприятия не было видно. Это означает, что практически полностью утрачен хоть какой-нибудь даже визуальный контроль за ультраправыми активистами.
С заместителями директора правозащитного центра «Сова» Галиной Кожевниковой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Грозном у здания местного отделения центра «Мемориал» прошла акция памяти чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, убитой год назад. Европейский союз в годовщину убийства призвал российские власти расследовать это преступление. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что убийца правозащитницы установлен и объявлен в розыск. Российские правозащитники отнеслись к этому заявлению скептически. В дагестанском городе Хасавюрт во время операции спецназа против блокированных боевиков ранены два милиционера. В ночь на четверг в республике на переезде Тарки-Манас подорван железнодорожный состав. Сообщается, что жертв нет. В Екатеринбурге по итогам консультации на высшем уровне между Россией и Германией подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере инноваций, транспорта, культуры, здравоохранения, программы поддержки малого и среднего бизнеса. Подмосковные экологи заявляют, что им удалось приостановить начатую сегодня вырубку деревьев в Химкинском лесу. Как сообщила глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, по прибытии на место вырубки активистов движения рабочие, не имевшие разрешительных документов, покинули территорию. А в Москве произошел пожар в здании Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. По предварительным данным, при тушении пожара погибли двое пожарных. В Киргизии образована комиссия для расследования причин июньских межэтнических столкновений. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что на юге Киргизии милиция задерживает и пытает местных узбеков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. У нас на очереди новости культуры. 16 июля в московском центре йоги, неподалеку от Курского вокзала, можно будет услышать русские народные песни в исполнении Татьяны Калмыковой, собирательницы фольклора и композитора. Многие помнят молодую певицу по выступлениям ансамбля Дмитрия Покровского. С певицей разговаривает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Концерт в йога-центре, называется «Сурья-Рам». Я долго была в разъездах, сейчас, наконец, решилась собрать проект с электронщиком и с великолепным перкуссионистом, с Андреем Танзу, Сергей Старостин.
Что значит новый проект?
Дело в том, что я часто в последнее время выступала одна, а сейчас мне просто захотелось постоянно, чтобы были живые люди рядом на сцене, ну, чтобы можно было на кого-то посмотреть, опереться друг друга, чтобы поддержать.
Таня, а вот это название «Живая земля», оно с чем-то связано?
Ну как, древняя музыка, она из которой что-то прорастает. Она сама рождается на живой земле. Ну и хочется, чтобы наша земля все-таки была живой, не была убита до конца урбанистическими веяниями. Они все выкопали на глубину, не знаю, сколько километров, когда ничего не остается живого, просто чтобы куда-то продать, или что, не думая о том, что с нашей землей будет дальше. И мне кажется, что, слушая такие природные древние песни, у людей может что-то измениться внутри. Вообще, говорят, и я так считаю, что древняя музыка, она вскрывает родовую память людей, и человек становится более настоящим, что ли.
Прочитала на сайте, там ваши биографии, перед этим какой-то человек пишет несколько очень красивых, очень поэтичных слов, что голос ее, то есть Татьяны Калмыковой, наполнит ветром паруса твоей ладьи, и ты поймешь, что нет разницы между сансарой и нирваной. Значит, во-первых, я прочитала вот этот текст, во-вторых, выдается концерт в центре йоги. А с третьей стороны, то, что я слышала, это русские народные песни. Как это все связано?
Вот та самая древняя музыка имеет корни общие совершенно в разных точках планеты. К сожалению, наша русская древняя музыка, она, ну, как бы эта традиция, нельзя сказать, что она так хорошо сохранена. Вот эта обрядовая часть, в которой, собственно, воспеваются вот эти лады, лели, полели, это вот божества любви, да? То есть все это, ну, духовные, по сути, песни. А например, в индийской музыке, да, это мантрамы, мантры, которые, в принципе, о том же.
Песни, они же из нескольких мест. Вы их привезли сами, вы их сами как-то собирали или...
Кое-что я привезла сама, но очень много я беру из архивов. Ну, я дружу, например, в Питере с Пушкинским домом, там один из лучших архивов в стране. Вот, оттуда очень много. И кое-что из репертуара Покровского тоже, так как я там училась, эти песни родные мне. Вот каждый раз, когда я пою песню, я стараюсь восстановить в памяти хотя бы, вот даже, может быть, не до конца саму вот точную манеру звукоизвлечения, но саму подачу, тот настрой, с которым мне понравилось, как она поется. То есть обычно именно это цепляет, как мантра, когда это звучит. Я считаю, что основное воздействие возникает за счет вот этого звука, вот такой резонансный звук, и за счет вот этой мелодии, которая скачет по обертонам, как ручей вот, или ветер. Вот это главное. Текст может меняться там поколениями, а вот эта структура, она неизменна. Она вот как раз есть такая корневая, архаичная, и именно то, что воздействует. Это как один такой звуковой столб, он как таким стержнем выходит из головы в космос наверх.
Вы слушали беседу обозревателя радио «Свобода» Марины Тимашевой с певицей Татьяной Калмыковой и фрагмент песни «Как по морю» с диска «Русские песни», выпущенного компанией Solid Records.
Пресвятая Владычица Богородица.
Русский народ необыкновенный народ. И сижу, смотрю тогда, душа просто радостью переполняется.
Поверх барьеров «Вятские паломники».
Два трупа на мне, 10-15, я имею в виду 40. Такими разные бывают, просто так вот не ткнешь.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Молитесь, люди русские!
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Федеральная резервная система, американский центральный банк, может вернуться к экстраординарным мерам финансового стимулирования экономики после того, как его эксперты снизили свои прогнозы экономического роста в Соединенных Штатах. Из протоколов последнего заседания управляющих банком следует, что они признали то, что экономическое выздоровление будет более трудным и затяжным, чем виделось лишь 2-3 месяца назад. Экономический рост в этом году едва ли достигнет 3,5%. Безработица, скорее всего, удержится на уровне 9,5%. Учитывая гигантские суммы, брошенные на стимулирование экономики, ее рост должен был быть по крайней мере в 2 раза выше, говорят экономисты. Проблема еще и в том, что никто не знает, замедляет ли экономика обороты или она вновь заскальзывает в рецессию. Такой вариант пока считается маловероятным. Более реалистичным видится многолетнее постепенное оздоровление. Федеральная резервная система прогнозирует, что уровень безработицы снизится ниже 7% лишь к 2013 году, а это еще очень далеко до 4% того, что совсем недавно считалось здоровым уровнем безработицы. General Motors готов сделать крупнейшую ставку на успех первого электромобиля, который поступит в продажу в США в ноябре. В среду автопроизводитель объявил о том, что он дает 8-летнюю гарантию надежной работы нового аккумулятора. Именно аккумулятор считается самым сомнительным узлом революционной модели Chevy Volt. Его стоимость составляет чуть меньше трети цены нового автомобиля, которая установлена в $35 000. Несмотря на обилие скептиков, считающих, что еще нет технологий, позволяющих создать надежный, удобный и доступный по цене аккумулятор-батарею, General Motors, спасенный в прошлом году от краха многомиллиардным государственным вливанием, все же предпринял рискованный шаг, представляя его как ответ на призыв Белого дома к созданию энергосберегающих технологий. Впрочем, Chevy Volt формально будет гибридным автомобилем. Одного заряда аккумулятора хватит на 70 км пробега. Затем в дело вступит двигатель внутреннего сгорания, который будет подзаряжать аккумулятор. Чемодан, сданный в багаж, сумка, взятая с собой в салон самолета, подушка, одеяло, стакан воды. Что это, излишество или, так сказать, естественные атрибуты воздушного путешествия? На этом вопросе сосредоточили свое внимание американские законодатели, пытающиеся разобраться в причинах замаскированного скачка цен авиабилетов. В последние годы американские авиакомпании с огромной выдумкой находят все новые возможности заставить пассажиров платить за то, что раньше входило в стоимость билета. Говорят, что кое-кто подумывает о плате за пользование туалетом на борту самолета, рассказывает Владимир Морозов.
Кроме платы за вещи, сдаваемые в багаж, авиакомпания берут еще за питание, за дополнительное пространство для ног и даже за подушку, которую вы пожелали положить под спину. Но сами компании утверждают, что отдельная плата за услуги помогает им еще и снижать цену билета. Прежде она включала все возможные услуги, а теперь пассажир платит только за те, которые выбрал сам. Дальше других в удешевлении билетов пошла компания Spirit. Ее глава Бен Балданза утверждает, что теперь летать на самолетах компании могут люди, которым раньше это было не по карману. Так, путешествие между городами Атланта и Мёртл-Бич стоит всего $31. Так утверждает реклама. Но в сумме с платой за услуги перелет может обойтись в $165. Только за право выбрать себе место в салоне надо платить от 8 до $60 в зависимости от привлекательности этого места. Сегодня плата за услуги составляет 9% от доходов компании Delta, 11% VA Tren. У компании Spirit эта доля 21%. А с 1 августа Spirit намерена брать от 20 до $45 еще и за право положить ручную кладь на полку над головой. Некоторые пассажиры считают, что это грабеж средь бела дня. Но вот вопрос, станет ли такой грабеж нормой и на других авиалиниях? Почти наверняка. Другие компании ждут, будет ли инициатива Spirit успешной. Они пристально следят за ходом дела. По мнению Женевьевы Браун, сотрудницы сайта Travelocity и других экспертов, плата за верхнюю полку и стала, вероятно, последней каплей, которая переполнила чашу терпения пассажиров и законодателей. Ожидается, что в ближайшее время Конгресс или Министерство транспорта примут меры для защиты интересов пассажиров. В качестве первого шага авиакомпании будут обязаны при продаже билета предоставлять информацию обо всех доплатах, которые могут ждать пассажира.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает очередной информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о подготовке к очередной оппозиционной акции движения 31 в центре Москвы, о возвращении пропавшего иранского физика на родину, о годовщине убийства правозащитницы Натальи Истемировой и об итогах военного призыва в Петербурге. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Год без Натальи Истемировой.
Комментарии экспертов.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко о нарушении блокады Газы.
В блогах Свободы.
Один Юрий Дмитриевич Черниченко. Михаил Шевелев об ушедшем журналисте и писателе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».